Предчувствие опасности. О том, что оно может спасти жизнь, известно с незапамятных времен. Современная статистика свидетельствует. На обреченные поезда, самолеты, океанские лайнеры опаздывают и в последний момент сдают билеты в два раза больше пассажиров, чем на другие рейсы. Это счастливчики, баловни судьбы. Она сама уводит их от гибели. Но, к сожалению, шестое чувство помогает лишь единицам. В 2006 году. Город Астрахань. В милицию поступило сообщение от случайного прохожего. На берег реки Царев волна вынесла тело мертвого человека. На место происшествия сразу выехала оперативно-следственная группа. Погибший оказался совсем молодым парнем. Оперативники не нашли в его карманах ни документов, ни ключей. На шее триангуляционная полоса. Юноша был задушен. Предстояло выяснить личность умершего. Но в базе данных пропавших без вести молодых мужчин никого с похожими приметами не числилось. Загадка разрешилась буквально на следующий день. С заявлением о пропаже человека в милицию обратилась семья Кожиных. В течение 5 дней они ждали, когда вернется домой 18-летний Артем.
Он уже не пропадал один раз на 3 дня. Но там были по другим причинам, поэтому там папа вроде ничего не стал. Говорит, он у девочки там иногда ночевал.
Анастасия Кожина, сестра Артема Кожина. Когда отцу предложили проехать в морг, он страшно побледнел, схватился за сердце. Процедуру опознания мужчина не выдержал. Едва увидел тело убитого сына, потерял сознание. Старшего Кожина доставили домой на скорой. Тогда никто не догадывался. Этот человек не просто потрясен смертью единственного сына. Без него он не видит смысла жить дальше. Придя в себя, убитый горем отец прошел в ванную комнату и там вскрыл себе вены. К счастью, родственники вовремя заметили неладное. Врачи спасли жизнь мужчины. И на этот раз его доставили в больницу, где он оставался под наблюдением врачей несколько дней. На все вопросы сыщиков пришлось отвечать младшей сестре убитого Артема.
Когда ему было 16 лет, мне 13, у нас умерла мама. Он пытался уже с этого момента работать. Был счастливый, то, что он устроился работать, то, что сам будет зарабатывать. Он поступил в институт на бюджет.
Выяснилось, Артем не имел ни сомнительных друзей, ни карточных долгов, ни дурных привычек. Так кому мог помешать обычный студент? Удушение и попытка скрыть труп Артема Кожина в реке очень походили на запланированное убийство. Что же случилось в тот вечер, который стал для юноши последним? Сестра рассказала. После учебы Артем ушел на работу. Взял у отца зеленые «Жигули» и развозил припозднившихся прохожих. А потом пропал вместе с автомобилем. Где теперь зеленая семерка? Спрятана в гараже убийцы или уже разобрана на запчасти? Однако через несколько дней поступило важное сообщение от инспекторов ГИБДД.
Звонят папе и говорят, что машина, на которой он ездил, попала в аварию.
Иван Пчелин, житель Астрахани. Его водительский стаж более 15 лет. Но в тот роковой день судьба приготовила ему испытание, из которого он чудом вышел живым.
На этом участке дороги две полосы. В одну сторону, в другую сторону по полосе, между ними сплошная.
Иван Пчелин, свидетель.
На меня вылетает автомобиль не меньше 100 км в час. Ну и что мне делать, куда мне деваться? Соответственно, я начинаю маневрировать.
Иван отчаянно сигналил, моргал дальним светом, но зеленая семерка летела прямо на него. Лобовое столкновение грозило неминуемой смертью. Пчелин вдавил педаль тормоза в пол, выкрутил руль вправо, но избежать столкновения не смог. Машины ударились по касательной. Челин с трудом остановился в паре сантиметров от бетонного столба. А семерку закрутило и отбросило на обочину. Из нее выскочили двое мужчин. Они попытались снять автомобиль с бордюра, но это им оказалось не под силу. Тем временем Иван пришел в себя от пережитого шока и направился к виновникам ДТП.
Вы поймите мое состояние. Я практически с того света вернулся. Из-за таких вот слов нету. Если бы не камера, я бы сказал бы, из-за кого.
Когда лихачи увидели идущего к ним Пчелина, оба кинулись бежать, бросив машину. Кто эти двое? Убийцы? Или случайные воришки, решившие присвоить машину, оставшуюся без хозяина?
Ну, версий как бы были несколько рабочих, но вот озвучу основную из них, вот, которая действительно оказалась, что это организованная преступная группа из числа ранее судимых. То есть, как показывает практика, что на самом деле это не дилетанты.
Азат Джантуриев, старший оперуполномоченный оперативно-розыскной части номер 1 управления уголовного розыска УВД по Астраханской области. А тем временем события стали развиваться стремительно и непредсказуемо. Жители Астрахани начали пропадать один за другим. Не бомжи или алкоголики, а обычные люди, трудолюбивые и законопослушные, уходили на работу и больше не возвращались. ...2006 год, город Астрахань. На этих кадрах семья Шихмаметьевых. В конце 90-х годов они переехали из Узбекистана в Астрахань навсегда. Олег Шихмаметьев, шофер-профессионал, стал таксистом-частником. В тот злополучный день мужчина, как обычно, отправился на работу, но домой так и не вернулся.
Страх, вот паника, вот трясет вот внутри, вот предчувствие беды какой-то. Думаю, он должен приехать. Я уже ГАИ, и морги, и кругом. Они говорят, нет никакой аварии, я говорю, пятерка красная.
Римма Шихмаметьева, потерпевшая. Несколько жутких, тягостных дней Римма Каримовна провела как в страшном сне. Все валилось из рук. Известий из милиции ждала с тревогой и надеждой. А вдруг жив? Может, потерял память? Такие случаи нередко показывают по телевизору. Но на шестой день ее пригласили в морг на опознание. Пенсионерка надеялась до последнего, не он. Но когда увидела бездыханное тело, все сомнения рухнули.
Кинулась, они меня держат. Вышли, мне так плохо было. Я как выскочила, как стала орать. Иду как сумасшедшая. Не знаю, куда мне идти, что делать.
Потом в милиции рассказали. Олега нашли на пустыре за городом. Местный житель случайно наткнулся на прикрытое мусором тело. Рядом обнаружили веревку. Экспертиза определила причину смерти. Асфиксия от удавления петлей. Автомобиль Шихмаметьева, красная пятерка, бесследно исчез. Сотрудники милиции приступили к поискам возможных свидетелей и пропавшей автомашины. Тогда никто не мог предположить. Очень скоро список убитых снова пополнится. Сразу двумя погибшими.
Изначально, когда обнаружен был труп Кожина, а он был обнаружен первый, на реке Царев, все это еще не говорило ни о чем. 27 марта вот обнаружены трупы других таксистов. То есть уже тогда вот стало понятно, что происходит что-то страшное в городе.
Тимур Кучиашвили, а за ним Сергей Крицков, были найдены мертвыми на пустыре совсем недалеко друг от друга. Оба уже несколько дней числились в розыске как без вести пропавшие. Оба ушли вечером на работу и больше не вернулись. Одинаковый способ убийства. Удушение веревкой. Одно и то же место обнаружения трупов. Заброшенный пустырь. Все это позволяло говорить о серийных убийствах. Жестоких, страшных, с характерным почерком.
Приволжский район, значит, у него есть такая плохая слава. Он как бы так между собой опера его называет. И свалка трупов.
Рият Хусаинов. Оперуполномоченный по особо важным делам управления по борьбе с организованной преступностью УВД Астраханской области в 2006 году.
Там, значит, укрывают их, либо выбрасывают.
На расследование серийных убийств были брошены все силы астраханского УВД. Участковые милиционеры, оперативные работники, сотрудники ГИБДД – все подключились к розыску. Пока преступники оставались на свободе, горожане не могли чувствовать себя в безопасности.
Резонанс был большой, такого у нас давно не было в Астрахани.
Павел Ильин, начальник управления уголовного розыска УВД по Астраханской области.
Ежедневно, значит, шли новые и новые ориентировки, новые и новые указания, проводились неоднократные совещания.
По какому принципу душители выбирали жертву? Кто находится в группе риска? Оперативники тщательно изучали личности убитых и круг их общения. Довольно быстро выяснилось, что задушенные мужчины – люди одной профессии.
Было установлено, что все они занимались частным извозом, и все несколькими днями ранее уехали на своих транспортных средствах, вот так сказать, на работу, и не вернулись домой.
По данным российских СМИ, нападение на таксистов. Если эту фразу набрать в интернете, то можно получить 162 тысячи ссылок. Вот лишь некоторые заголовки новостей. В Сочи разыскивают убийцу таксиста. Грабители забивали таксистов молотком. И таких сообщений сотни. Из всех регионов России. Объектом повышенного внимания криминала становятся не только машины, но и выручка водителя. Работа таксистов и частных извозчиков по степени риска уже вышла в лидеры списка опасных профессий. Расследование убийств астраханских таксистов продолжалось.
Поднимались, значит, все списки гаражных кооперативов, председатели, потому что во многом случае многие гаражные кооперативы, гаражи были закрыты. Вот приходилось при помощи МЧС вскрывать гаражи, просматривать.
Но пока кропотливая работа не приносила результатов. А тем временем гибель водителей стала причиной паники. Не только среди таксистов, но и среди всех астраханских автолюбителей. Никто не чувствовал себя в безопасности. Любой потенциальный пассажир вызывал подозрения. Средства массовой информации призывали перенять опыт Запада, где рабочее место таксиста огорожено специальным пуленепробиваемым стеклом. Но такие дорогостоящие системы безопасности были не по карману не только частному извозчику, но даже таксомоторным фирмам. Водители продолжали выходить на работу на свой страх и риск. Тем временем оперативники пытались найти хотя бы одну зацепку.
Сотрудникам милиции проводилась кропотливая работа, устраивались рейды по местам скопления лиц, занимающихся частным извозом.
Дмитрий Жирнов, следователь по особо важным делам прокуратуры Астраханской области в 2006 году. Но все проверки закончились безрезультатно. Время работало против сыщиков. Ведь пока душители находились на свободе, их жертвой мог стать любой. Оставалось надеяться, что бандиты клюнут на живца.
Сотрудники милиции под видом таксистов тоже с шашечками, с машинами тоже выставлялись в места, значит, парковки автотранспорта.
Но опять безрезультатно. Прошло несколько дней. Новых страшных находок на загородной свалке не появилось. Очевидно, убийцы, почувствовав интерес к своим персонам, не хотели рисковать и, вероятно, решили затаиться. Тем временем от компании сотовой связи поступило долгожданное сообщение. Один из похищенных мобильников, убитого Сергея Крицкого, заработал. Кто им воспользовался? Определить местонахождение трубки смогли с точностью до полукилометра. Оперативная группа немедленно выехала на задержание. За мужчиной, который пользовался мобильным телефоном одного из убитых таксистов, установили наблюдение. Он вел себя спокойно. Сидел в своей машине и, казалось, кого-то ждал. Последовала команда на захват. ...2006 год, город Астрахань. Задержанного доставили в отделение милиции. И тут выяснилось, подозреваемый в причастности к зверским убийствам таксистов сам оказался таксистом и категорически отвергал все обвинения.
Он не мог ничего сказать, пояснить. Для него это было большой неожиданностью.
Таксист твердил, злополучный сотовый телефон накануне получил от пассажиров.
Подобрал ребят в центре города. Обычные парни, смотрю, вроде не пьяные, трезвые. Среднего роста, волосы темные.
Валерий Красов, таксист.
Попросили до кирпичного завода подбросить. Приехали к заводу, остановились. Что-то какое-то чувство у меня родилось внутри неприятное. Вышел просто покурить, успокоиться.
Шестым чувством водитель предугадал. Находиться в салоне опасно. И тогда, вопреки правилам, он вышел из машины, закурил. А пассажиры что-то нервно обсуждали, косились в его сторону.
Сказали, что у них встреча какая-то сорвалась. Говорят, что назад надо ехать. Я говорю, ребят, ну давайте рассчитаемся. Все-таки я работу-то выполнил. Но они что-то темнить начали, и мобилу предложили. Я, конечно, взял. Лучше, чем вообще без денег-то остаться. А вот я только потом узнал, что у меня жизнь на волоске висела буквально.
Сыщики вспомнили про первую похищенную машину, которая попала в ДТП. Тогда свидетель также рассказывал про двоих темноволосых мужчин, находившихся в салоне автомобиля. К счастью, на этот раз таксист смог более детально описать таинственную парочку. С его слов были составлены фотороботы. Судя по всему, эти двое – те, кого искала вся астраханская милиция последние недели. А тем временем была получена и другая ценная информация.
О том, что определенные лица, ранее судимые, уже было известно в тот момент, пытаются сбыть одну из автомашин за определенно низкую цену.
13 тысяч рублей за практически новую 99-ю. От машины явно пытались избавиться. То, что она краденая, не вызывало сомнений. Как раз на автомобиле такой марки уехал в свою последнюю поездку Сергей Крицков. Мужчины, пытавшиеся сбыть машину, были похожи на фотороботы разыскиваемых. Сыщики выяснили их личности. Вячеслав Кулишев и Ренат Шакушев – жители Астрахани, безработные. Оба ранее неоднократно судимы за грабежи и разбои. Недавно освободились из мест лишения свободы. За обоими установили наблюдение. Несмотря на богатый криминальный опыт, подозреваемые слежку не почувствовали. Вскоре оперативникам стали известны все их обычные маршруты передвижения по городу. Телефонные звонки также контролировались.
Это дало возможность сотрудникам милиции установить адресаты, кому адресовывались данные звонки.
Сыщики перехватили важный телефонный разговор. Кулишев и Шакушев отчитывались об удачно проданном автомобиле перед неким Сайхановым, тоже ранее судимым. Судя по разговору, именно Сайханов был главным в этой преступной группе. Также стало понятно, планируется новое нападение. Медлить было нельзя. Операцию по задержанию назначили на ближайшие сутки.
Группа очень серьезная, могла быть вооружена. Значит, задержание проводилось... Естественно, как обычно мы делаем, внезапно, сотрудниками специализированного подразделения, спецназа.
Как правило, задержание ассоциируется со стрельбой, взрывом светошумовых гранат, рискованными погонями. Подобные сцены нередко показывают в кино. Однако это крайние меры. Искусство спецназовца – провести операцию как можно тише и незаметней, даже в час пик в центре города.
Ну, ребята молодцы, сработали все как надо. Задержали их у нас на одной из остановок общественного транспорта. Мы боялись случайных жертв.
год, город Астрахань. После ареста начались обыски, в ходе которых удалось найти неопровержимые доказательства. Так в квартире Кулишева обнаружили серебряный перстень, принадлежавший убитому таксисту, а также документы на похищенные автомобили. Отпираться было бессмысленно. Задержанные стали давать показания. Как и предполагали сыщики, главарем банды, державшей в страхе весь город, был Адам Сайханов, самый опытный из всей троицы. В серийных душителей Шакушев и Кулишев превратились благодаря ему. А познакомились они в местах наиболее частого своего пребывания – на зоне. Сайханов там был в почете, завхоз отряда. Расчетливый и циничный, он быстро смекнул. Эти ребята примитивные и послушные. Квартирные кражи, грабежи, разбои – это чересчур сложно. Напрягаться никто не хотел. А расправы с таксистами казались им гарантированным и не слишком утомительным способом заработать. В кабинете следователя Кулишев и Шакушев спокойно и хладнокровно описывали каждый эпизод. Машины для совершения убийств. Так позже назовут их оперативники. Выяснилось, все добытые деньги оба тратили только на спиртное и закуску. Это и был смысл их жизни.
Заработал 5 копеек и хорошо. Пошел, купил бутылку пива, хлеб с колбасой и все, считает, достаточно. Понадобилось еще 5 копеек. Пошел, снова убил человека.
Эмоциональная тупость. Есть такой термин в психологии. Без семьи, без любимых женщин, только короткие связи со случайными подругами. Схему преступлений разработал Адам Сайханов. Кулишева и Шакушева назначил душегубами. Главарь приказал водителей не расстреливать, только душить, чтобы не было крови в салоне.
Очень жестокий, способный управлять и подавлять волю других людей. Мне кажется, как на мой взгляд, вот, длительные сроки заключения уже не исправят его.
Вдвоем в центре Астрахани убийцы останавливали автомобиль с частным извозчиком. Машину специально не выбирали. Кто подъедет, тот и жертва. Просили отвезти их за город. Там останавливались. Дело было поставлено на поток. 4 убийства всего за 2 недели. Как выяснилось, погибших могло быть на одного больше, но помешал случай. Уже в кабинете следователя душители рассказали. 5-й таксист спутал им все карты своим нестандартным поведением.
Водитель просто вышел из машины, почувствовав какой-то дискомфорт или что-то, вышел покурить. Они испугались и отказались от совершения своего убийства.
Зная, что едут убивать, изверги не взяли с собой денег на оплату такси. Поэтому возник вопрос, как расплатиться с оставшимся в живых водителем. Пришлось отдать ему сотовый телефон предыдущей жертвы.
Впоследствии рассказали ему, о всех злодеяниях. Он был в шоке. Конечно, на радостях. Он откровенно сказал, выходя из кабинета: мужики, я пошел бухать.
По ходатайству подсудимых дело рассматривалось присяжными. Уже в суде Шакушев и Кулишев отказались от своих признаний. Заявляли, что лишь находили бесхозные машины с ключами в замках зажигания и просто угоняли их. Куда подевались водители, не знают.
Я говорю, как вам спокойно спится? Как вы спите, жрете спокойно? Вам не снятся глаза этих покойников убитых? Они сидят, ухмыльнулись и ничего даже не ответили.
Преступники искренне надеялись, что непрофессиональные судьи поверят в их сказки, проявят снисхождение и мягкость. И у них были на то определенные основания. К тому моменту суд присяжных в Астрахани действовал всего 3-й год. 25% всех его решений были оправдательными. Например, юношу, обвиняемого в убийстве, присяжные оправдывали 4-жды. Однако присяжные полностью согласились с выводами следствия. Кулишева и Шакушева признали виновными в совершении 4 убийств.
Кулишев был осужден к мере наказания в виде 26 лет лишения свободы.
Ольга Саматова, государственный обвинитель.
Шакушев был осужден к мере наказания в виде 24 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Сайханов был осужден к лишению свободы 6 лет 6 месяцев.
Родственники жестоко убитых водителей героически держались в зале суда. Волю слезам не давали. Но с приговором никто из них не согласен.
Убили столько людей. Еще плюс, помимо этого, там еще какие-то там разбойные нападения, там много всяких статей. Это очень мало. Надо было дать пожизненное. Или вообще на растирание родственникам.
Однако для осужденных мнение родственников убитых не играло никакой роли. Они отправлялись в привычную среду, за колючую проволоку, туда, где прошла большая часть их никчемной жизни.